Владимир Никишин, выставки произведений Николая Константиновича и Святослава Николаевича Рериха в Советском Союзе. Феномен возвращения на родину. Начало популяризации наследия семьи Рерихов во многом было связано с возвращением на родину Юрия Николаевича Рериха, всемирно известного ученого-тибетолога, старшего сына Николая Рериха. Помимо основной научной деятельности, ему удалось организовать выпуск ряда книг о жизни и творчестве своего отца, а в 1959 году открыть выставку его произведений в Третьяковской галерее. Начало возвращению творческого наследия Рерихов было положено с передачей в дар государству коллекции картин Николая Константиновича Рериха, представляющей огромную художественную ценность. В 1960 году по завещанию художника полноценное собрание общим количеством свыше 300 полотен поступило в Государственный русский музей от Юрия Николаевича Рериха. В том же 1960 году 60 картин было подарено им Новосибирской картинной галереей. Затем, в период с 1960 по 1961 год, младший сын Святослав Николаевич Рерих проводит ряд успешных выставок в Москве, Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина и Ленинграде, в Государственном Эрмитаже, вызвавшим особый интерес у публики. В 1974 году Святослав Рерих прилетает в Москву в связи с проведением юбилейных торжеств, посвященных столетию со дня рождения Николая Рериха. Он привозит на родину большое собрание картин отца и собственных произведений для экспонирования в качестве передвижной выставки. Вторая крупная выставка картин Святослава Рериха была привезена им из Индии в ноябре 1974 года в связи с 70-летием художника, экспонировалась в Третьяковской галерее и Государственном Эрмитаже в Ленинграде, а также в музеях Улан-Удэ и Новосибирска и других городов. Выставка отмечала более чем 40-летний творческий путь Святослава Рериха, причем более сотни картин было написано художником после 60-го года, что свидетельствовало о непрекращающейся интенсивной деятельности в искусстве. По статистике, за короткий период выставки посетили сотни тысяч любителей искусства. Принимая во внимание несомненный успех, Святослав Рерих планирует в будущем предоставить свои картины для передвижных выставок по городам Советского Союза, что и было осуществлено в 70-е годы. Выполняя волю своих родителей, оба брата стремились использовать возможность привезти картины Николая Рериха в Россию. Другим толчком к развитию рериховского движения послужила передача в дар советскому народу крупной коллекции художественного наследия Николая Рериха от американской гражданки Кэтрин Кэмпбелл. В период с 1977 по 1979 год госпожа Кэмпбелл подарила Государственному музею искусств народа Востока замечательную в своем многообразии коллекцию картин Николая Константиновича и Святослава Николаевича Рерихов и предметов декоративно-прикладного искусства, в том числе носящих мемориальный характер. Эта коллекция представляла различные периоды творчества Николая Рериха, начиная с его ранней серии этюдов древнерусской архитектуры и до гималайских пейзажей конца 30-х годов. На основе этого щедрого дара в 1979 году в Государственном музее искусств народа Востока был создан и открыт для посетителей музея мемориальный кабинет Николая Рериха, ставший частью постоянной экспозиции и первым центром притяжения почитателей таланта великого русского художника и мыслителя. Помимо картин, посетители могли увидеть личные вещи Рерихов, произведения тибетской и монгольской культовой живописи тангха и бронзы из коллекции, собранной Рерихом во время Центральноазиатской экспедиции в 1920-х годах. Благодаря научно-популярным лекциям о Рерихе постепенно в Государственном музее Востока стал собираться круг людей, активно интересующихся творческим наследием семьи Рерихов. Среди единомышленников были известные деятели искусств и науки. Впоследствии ими основан Советский фонд и комиссия по культурно-художественному наследию Николая Константиновича Рериха. В связи с этим следует особо отметить роль популяризаторов творчества семьи Рерихов, таких как Валентина Павловна Князева, Павел Федорович Беликов, Елена Ивановна Полякова и Валентин Митрофанович Сидоров, Наталья Дмитриевна Спирина и многих других. Благодаря их инициативе и усилиям открывались новые выставки картин, проводились интересные встречи, выходили новые статьи и книги. Одной из ярких фигур, объединяющих усилия группы талантливых организаторов, стала Ольга Владимировна Румянцева, хранитель мемориального кабинета Николая Рериха в Государственном музее Востока в Москве. Помимо двух крупных музейных коллекций Рериха в Русском музее и Музее Востока, выставлявших его произведения на своих выставках, в 1970-х годах Святослав Рерих отправляет из Индии Бангалор на выставки в Советский Союз картины своего личного собрания. В одном из своих писем 1972 года Святослав Рерих писал: «Собраны все картины НК, которые пойдут в Союз на столетие. Я думаю, будет 140 номеров. Другими словами, хорошая выставка. Большинство этих картин вообще не выставлялось». И одновременно с этим Святослав Рерих успевает создать новые картины. Будущие выставки во многом стимулировали творческую реализацию. В переписке художника иногда встречаются упоминания: «Очень много работаю и подготовляю серию картин, моих мыслей, раздумий, то, что мне хотелось бы сказать другим и о чем другие смогут спросить и подумать, но, конечно, это в будущем». Решением ЮНЕСКО столетие со дня рождения Николая Константиновича Рериха было внесено в список дат, отмечаемых как выдающиеся события мирового значения. В 1974 году к приезду Святослава Рериха на празднование юбилея в Москве и Ленинграде был проведен ряд соответствующих мероприятий по возрождению родовых мест, таких как бывшее имение семьи Рериха в Изваре в окрестностях Санкт-Петербурга и храм Святого Духа в Талашкино в Смоленске. Некоторый прежде был знаменит монументальной росписью и мозаиками Николая Константиновича. Святослав Николаевич всячески приветствовал восстановление фамильного дома в Изваре и мечтал о создании там библиотеки-музея. Николай Константинович этому был бы очень-очень рад. Пусть его память озаряет живое дело именно там, где было положено основание его дальнейшим устремлениям, его замечательной жизни. В Талашкинской церкви были проведены некоторые исследовательские и реставрационные работы. Обращаясь к хронике событий, следует отметить, что в 1974 году выставки картин Николая Рериха с успехом прошли в Ленинграде, Москве, Киеве, Минске, Риге, Вильнюсе, Новосибирске, Томске. Научные конференции, посвященные творчеству и деятельности Николая Константиновича, проводились в Москве, Ленинграде, Новосибирске. По телевидению и радио, как московскому, так и других городов, состоялись выступления и передачи с выставок и торжественных заседаний. Подготовка и личное участие в программе празднования столетия юбилея со дня рождения Николая Рериха в Советском Союзе, Индии и Соединенных Штатах отнимало у Святослава Николаевича много сил. Супруга художника, блистательная актриса индийского кинематографа Девика Рани Рерих, была верным сотрудником и всячески старалась помогать своему мужу в деловой переписке и его активной просветительской деятельности. На всех мероприятиях они были всегда вместе и поддерживали друг друга в общем деле во благо дружбы народов. Они искренне верили, что Россия и Индия будут вместе создавать светлый мир будущего. Автор книг о жизни и творчестве обоих художников Павел Федорович Беликов довольно подробно описывал события этих лет. Для Святослава Рериха встреча со зрителем не означала лишь традиционное появление художника на выставке возле своих произведений. Святослав Николаевич искал живых контактов с людьми, откровенных и задушевных бесед, ответов на все волнующие их и его лично вопросы. Очень существенно было создать и такую развеску картин, которая способствовала бы последовательному их обсуждению с посетителями. Так, отвечая на приветствие в своем кратком выступлении 9 ноября 1974 года в Государственной Третьяковской галерее, Святослав Николаевич сказал: «Я очень счастлив, что моя выставка состоится именно здесь, в Третьяковской галерее. Это место окружено особым ореолом великой творческой работы и наследия русского искусства». 21 ноября 1974 года в залах Академии художеств Советского Союза в Москве состоялось открытие юбилейной выставки Николая Константиновича. Вечером того же дня в Большом театре состоялось торжественное заседание, посвященное столетию со дня рождения Николая Рериха. На этом торжественном заседании было много гостей, представителей общественных, научных, художественных учреждений страны, видные советские художники и общественные деятели. Спустя несколько дней в Академии художеств Советского Союза состоялась большая научная конференция, посвященная Николаю Рериху. Искусствоведы и ученые выступали на ней с докладами, освещавшими многогранную творческую деятельность русского художника. На конференции выступали также Святослав Рерих, ознакомивший собравшихся с малоизвестными подробностями жизни своего отца, и Зинаида Фоздик, вице-президент Нью-Йоркского музея Николая Рериха, сотрудник и близкий друг семьи Рерихов. Открытие выставки в Эрмитаже в Ленинграде состоялось 16 января 1975 года. Святослав Николаевич сам руководил развеской картин. Два больших зала, выделенных для его выставки, не смогли вместить всех привезенных картин. На вернисаж прибыл из Москвы первый секретарь посольства Республики Индия в СССР господин Синай с супругой. С приветственными речами выступал директор Эрмитажа Борис Петровский, академик Академии художеств, скульптор Михаил Аникушин и другие. В своем ответном слове Святослав Николаевич сказал: «Я очень счастлив быть здесь среди вас. Последняя моя выставка в Ленинграде была почти 15 лет тому назад, и я очень хорошо помню, как тогда я почувствовал душевное тепло, сердечный, радушный прием, который мне оказала общественность Ленинграда, русские люди». Беседуя с посетителями выставок, Святослав Рерих отмечал особенность советских зрителей. Его приятно удивил уровень их подготовки и тематика задаваемых вопросов. «У них здравый подход к искусству и очень интересный анализ. Особенно это бросается в глаза в сравнении со зрителями других стран», – говорил художник на встрече с журналистами. Большие публичные выступления были проведены 20 января в Доме ученых и 21 января в аудитории Всесоюзного географического общества. Собравшиеся просили Святослава Николаевича рассказать о своем детстве, о впечатлениях, которые на него произвел нынешний Ленинград, и о том, как он стал художником, о своих родителях, о жизни и работе в КУЛУ, о перспективах развития Института гималайских исследований в Урусувате. Некоторые из своих картин Святослав Рерих подарил Государственному Эрмитажу и Новосибирской картинной галерее вскоре после завершения выставок. В 1975 году в одном из писем Павлу Федоровичу Белику он писал: «Я думаю, для Новосибирска было бы хорошо выбрать что-нибудь из южноиндийских пейзажей». В этом же году был снят документальный фильм о Николае Рерихе, для которого Святослав Рерих дал ряд интервью. Спустя 4 года, в 1978 году в Болгарии, была отправлена новая крупнейшая выставка из 300 полотен Николая Константиновича и Святослава Николаевича. Началась новая серия передвижных выставок по всей стране. Следует также обратить внимание на феномен рериховского ренессанса в научно-популярной литературе. Поражает многочисленность публикаций о Рерихах в прессе и выпуск нескольких биографий о них в 70-е годы. В их числе знаменитая книга о Николае Рерихе из серии «Жизнь замечательных людей», впоследствии претерпевшая несколько переизданий и переводов на другие языки. В 1978 году научно-исследовательским институтом теории истории изобразительных искусств Академии художеств Советского Союза был выпущен сборник статей о творчестве Николая Рериха. Материалы сборника подробно освещали некоторые стороны художественной и общественной деятельности великого русского таланта. Издание начиналось со вступительной статьи академика Владимира Семеновича Кеменова о значительном вкладе Николая Рериха в сокровищницу мировой культуры и науки и о развитии взаимопонимания между народами, которому способствовало его искусство. Выход этого сборника обозначил новый этап интереса к рериховскому наследию в научной среде и ознаменовал начало международного сотрудничества советских исследователей с музеем Николая Рериха в Нью-Йорке. После завершения юбилейных мероприятий уже в 1977 году известным индологом Семеном Ивановичем Тюляевым был выпущен альбом о творчестве Святослава Рериха. Во время подготовки издания автор посетил художника в его имении Татагуни близ Бангалора, что позволило ему лучше ознакомиться с живописными произведениями. В цветных репродукциях альбома были воспроизведены портреты общественных деятелей, представителей искусства и пейзажи, отражающие природу Индии и Тибета. Альбом получил широкое распространение благодаря тиражу в 40 тысяч экземпляров. Вкратце описав этот этап, важно обратить внимание на причины феноменальной популярности изобразительного искусства Рериха в период 70-х годов XX века. По прошествии лет мы задаемся вопросом, что послужило причиной этой необычной по своей активности культурной реакции – увидеть больше произведений Рерихов. Что так притягивало зрителя на выставке, несмотря на часы ожидания в длинных очередях в музее? По оценке Святослава Рериха, искусство его отца находилось за пределами узких хаотических орбит так называемых критиков современного искусства. Возможно, в некоторой степени благодаря инициативе самого Святослава Рериха по продвижению проекта популяризации художественного наследия отца, при благоприятной позиции и поддержке руководства правительства. Все это послужило залогом успеха, но и не только. Выставки не насаждались и не спускались сверху, и люди стремились их увидеть. Неужели так называемые застойные 70-е и позднее экономически нестабильные времена перестройки одинаково благотворно повлияли на общественное сознание, подталкивая на постижение прекрасного и таинственного искусства Рерихов? При этом, показывая, что радость духовного развития может стать в противовес удручающей внутриполитической обстановке в государстве. Дело в том, что далекое от советского академического реализма искусство Рерихов, несмотря на разнообразие сюжетов, было понятно и деятелям культуры, и среднестатистическому посетителю художественных выставок. Оно привлекало своей искренностью. Возможно, в изобразительном искусстве Рерихов людям виделось нечто большее, далекое и неведомое, чего так не хватало в обыденной жизни. Под большим, вероятно, следует подразумевать широкий спектр идей. И за якобы простыми, символически примитивными картинами, с их неповторимо насыщенным светом, красками, скрывалось нечто забытое или знакомое, легендарное прошлое Востока и Запада. Мечты о единстве религии, вечная борьба добра со злом, сказочный каменный век и средневековье в его лучшем театральном виде и многое другое, что мог подарить зрителю Рерих. Видимо, некое общественное сознание было готово его принять, мало того, жаждало скорейшего появления подобных выставок. Со своей стороны Святослав Рерих, удостоенный звания почетного члена Академии художеств Советского Союза в 1978 году, всячески способствовал развитию дела отца, организовывая выставки и помогая выпускать книги о его творчестве. Несомненно, решающую роль сыграло участие в межгосударственных культурных связях самого художника. Энергия и ритм действия артиста имеют первостепенное значение в руководстве процессом. Действительность последователей и поклонников таланта также обеспечивает, поддерживая интерес к творчеству того или иного артиста или художника. Но основополагающей является направляющая сила самого маэстро. И в данном случае им был сын великого художника Святослав Рерих, который спешил поделиться с русскими людьми всем тем, что видел и знал, чему учился и воспринимал от отца, своим плодотворным трудом, тем опытом, что получил благодаря долгим годам жизни в далекой Индии. Фактически, Святослав Рерих выступал в роли посланника дружбы народов Индии и СССР. Требует осмысления вопрос, что позволило ему заручиться доверием Джавахарлала Неру в 40-е годы и поддержкой на встрече с Никитой Хрущевым в 50-е, с Леонидом Брежневым в 70-е и Михаилом Горбачевым в 80-е годы. Несомненно, стратегическое партнерство двух стран придавало роли вестника культуры большее значение. Несмотря на многие различия в культуре, искусство русского художника и гражданина Индии было широко принято в обеих странах. Изобразительное искусство, как важная составляющая культуры, представляет собой универсальный инструмент управления общественным сознанием. Сложнейший, но и самый удобный способ интеграции сообществ. Это во многом объясняет благоприятную позицию высших чинов государственной власти по отношению к творческому наследию Рерихов, так как оно по-своему способствовало развитию взаимодействия и в плане производственно-технологических связей между СССР и Индией. Искусство Рерихов, как отца, так и сына, исторически связывает многие страны. Оно доступно для понимания, легко воспринимается разными возрастными категориями, идеологически всеобъемлюще и, возможно, поэтому привлекает все больше людей по настоящее время. Искусство является великой объединяющей силой. Разные виды искусства, взаимопроникающие, образуют связующее звено между различными слоями общества и самыми отдаленными друг от друга народами. Искусство является подлинным символом нации. Благодаря искусству мы без особого труда можем понять и истолковать устремления и достижения народа. Когда-нибудь, когда падут все барьеры, разделяющие человечество на единицы ненависти, новое сотрудничество и взаимопонимание принесут нам неведанное процветание. Когда уйдет страх перед внешним врагом и агрессией, и мы будем в состоянии обратить нашу бдительность против самых заклятых врагов человечества – жадности, зависти, ненависти и невежества. Вера в будущность России, о которой неустанно повторял Святослав Рерих во время многочисленных встреч с общественностью, именно она позволила ему принимать самое активное участие в процессе приобщения народных масс к прекрасному искусству. «Искусству поем, искусство восхвалим», – завещал Николай Рерих, «воспевая любовь к творческому началу, восхваляя в своей поэзии все то лучшее, что может подарить культура». Не разрушать, а сохранять старое, созидать новое, защищать богатство культурно-исторического наследия, особенно на крутых поворотах истории, когда во время слома действующего политического режима порой одновременно происходит крушение лучших достижений или проявлений культуры. В продолжении темы поиска причины или необходимости в искусстве в эпоху перемен можно привести фрагмент из книги Николая Рериха «Пути благословения». Среди ужасов, среди борьбы, среди столкновений народных масс сейчас более всего на очереди вопрос знания, вопрос искусства. Далее Рерих пишет в свойственной ему манере диалога. «Трудно нам. Где же думать о знании и красоте, когда жить нечем? Далеко до нам до знаний, до искусства. Нужно устроить раньше важные дела». Отвечаю. «Ваша правда, но и ложь ваша». Ведь знание искусства не роскошь, знание искусства не безделье, пора уже запомнить, это молитва и подвиг духа. Неужели же, по-вашему, люди молятся лишь на переполненный желудок или с перепою, или от беззаботного безделья? Нет. Молятся в минуты наиболее трудные. Так и эта молитва духа наиболее нужна, когда все существо потрясено и нуждается в твердой опоре. Ищет мудрое решение. А где же опора тверже? Дрожим от колебания нашего духа, от недоверия. Вспомним, как часто, трудясь, мы забывали о пище, не замечали ветра и холода и зноя. Устремленный дух окутывал нас непроницаемым покровом. Эти строки во многом объясняют его жизненную позицию. К молитве духа через искусство, к миру через культуру призывал Рерих, следуя из одной страны в другую, путешествуя с континента на другой континент. В пакте по защите памятников культуры, носящем его имя, заключен утопический идеал, но реализовано стремление спасти достижение подвига духа и направить людей на объединение, образование, на созидание. Недаром одним из символов мастер-института в музее Рериха в Нью-Йорке стали строители храма. Этот посыл слышен в его литературном и эпистолярном наследии. Эти гуманистические идеи отражены в его живописи и произведениях его сына. Действительно, было трудно, но очередь людей, желающих увидеть настоящее искусство, была длинна как никогда, и это было явным показателем тяги к прекрасному. Причина необыкновенной популярности и успеха рериховского творчества в период 70-80-х годов заключается в том, что оно вернулось на родину, когда его очень ждали. Искусство Николая Рериха было востребовано в эпоху перемен. Перед революцией в России, затем в США в 1920-е, совпав с периодом Великой депрессии, далее в 40-е годы в Индии на пути к ее независимости и в Советском Союзе в 60-е годы оттепели, затем на пути к новой России конца 70-х, начале 90-х, охватив полностью весь 20 век. Спустя 100 лет необычная судьба Рериха по-прежнему вызывает интерес для изучения. Его идеи и деятельность формируют почву для научных дискуссий или любительских споров, а живопись притягивает своего зрителя, постепенно перейдя в виртуальное пространство интернета. Распыление русского искусства по миру, по мысли Давида Бурлюка, должно было со временем принести свои плоды. Вместе с другими посланниками культуры Рерих принес в Америку очарование России, а после взялся возводить мост во имя объединения Востока и Запада. Тибетская сказка и русская быль с легкой руки художника стала явью нью-йоркской реальности. Благодаря выставкам его картин в 1920-е годы Рерих и указывал, что роль русских деятелей искусства за границей огромна. Мы работаем для третьей России, той, которую будет знать мир. Русская культура, благодаря вынужденной эмиграции, получила глобальное распространение и сделала значительный вклад в мировое искусство, таким образом дав себе новую жизнь. В текстах книг Николая Рериха, написанных русским языком в его ясном для понимания и единовременно проникновенно мудром стиле, мы находим строгие объясняющие происходящее в мире события. Так, в одном из своих знаменитых эссе «Струны земли» автор писал: «Спросили ламу, правда ли праздник духа приблизился? Он посмотрел и сказал: таковы предсказания». С 1924 года по тибетскому летоисчислению начался новый век. Век считается не в 100 лет, а в 60. Так, спустя 60 лет, в 1984 году происходили знаменательные события в историческом аспекте российской культуры. В тот год прошли очередные лекции в музеях, памятные встречи и выставки картин Николая Константиновича и Святослава Николаевича Рерихов. Открылись двери для многочисленных посетителей. В 1984 году в Государственном музее Востока состоялась крупнейшая выставка произведений Николая Константиновича и Святослава Николаевича Рериха в Советском Союзе. В экспозиции музея было представлено свыше 500 картин обоих художников. Получил развитие очередной этап Рериховского ренессанса. И таким образом сбылись мечты Рерихов о возвращении на родину. Корреспондент газеты «Известия» писал тогда: о Святославе Рерихе. Этого живописца с мировым именем легко узнают многие почитатели искусства. У него, как у сказочного песнетворца, серебристые волосы и лучистые молодые глаза. Он прибыл в нашу страну из далекой Индии, чтобы почтить вместе с советскими людьми память своего великого отца, которому сейчас бы было 100 лет. В годы холодной войны и мучительных лет афганского конфликта, когда ежедневным стал лозунг «Миру, мир», Святослав Рерих прилетел с официальным визитом в Советский Союз для теплых встреч с почитателями его таланта, которые долго ждали приезда художника, чтобы получить добрый совет или услышать фрагменты дивных историй о жизни его батюшки. Люди приходили на лекции. Времени едва хватало на организационные вопросы с выставками и заодно успеть повидать близких друзей и сотрудников. Николай Рерих утверждал важную для будущих поколений мысль: только на почве истинной красоты, на почве подлинного знания установятся отношения между народами. И настоящим проводником будет международный язык знания и красоты искусства. И вслед за отцом Святослав Рерих воплощал эти идеи в жизнь. Сотни посетителей его выставок спешили задать вопросы, волновавшие поколение 70-х. Подчас воспринимая художника как пророка, способного предсказать будущего, или мудреца, рассуждающего о бытии человека посредством живописи. Они искренне верили ему и спрашивали о смысле его картин, о том глубоком интуитивном чувстве, которое посещало их во время созерцания живописи. Как ни странно, но в те годы людям было необходимо получить глубокомысленные ответы. Они спрашивали объяснения названием живописных полотен Рериха-старшего и хотели узнать у его сына, кто эти таинственные странники и посланники, ведущие нас в далекие Гималаи. В годы, когда «Звездные войны» стали очередной грозной новостью телепрограммы «Время» и «Холодная война» вынуждала затянуть пояса и приготовиться к очередным испытаниям для всей страны, Святослав Рерих выставлял в Академии художеств картины под эпически громкими названиями «Мы сами строим свои тюрьмы», «Предупреждение человечеству» или «Ты не должен видеть этого пламени». Сейчас мы вновь задаемся вопросом, каким образом многие рериховские произведения нам стали понятны и близки, увлекая чарующей иллюзорностью гималайских вершин, манящих в путь странствий на поиски красоты? На что откликалось сердце зрителя в годы полной событийности перестройки? Философия их полотен была ясна на уровне подсознания и, возможно, необходима для понимания своего прошлого или будущего, для самосознания своего места в мире, причастности к мировой истории. Многочисленные герои полотен Рериха, как будто персонажи книг, пришли в современную жизнь. Его святые старцы и отшельники, воины и правители ушедших лет словно подталкивали зрителя к изучению истории и постижению мифического прекрасного далека. Обратиться к корням, к забытым камням и поваленным древним крестам. Художник листал перед нами сказочную книгу, где все его герои сосуществуют вместе и призывают к возрождению духа. В Америке Рериха называли «вестником грядущего», в Индии «Гурудев», «высший повелитель» или «великий божественный учитель», как переводится это слово с санскрита. Кем стал он для новой России? Со страниц дневников, будто голос из прошлого ведет вневременной диалог, отвечает на вопросы почитателей его таланта, объясняя свое кредо. «Вы определяете мое искусство как героический реализм». Мне радостно такое определение. Подвиг, героизм всегда были зовущими. Истинный реализм, утверждающий сущность жизни, для творчества необходим. Сердце требует песня прекрасным. Сердце творит в труде, в искании высшего качества. Так в одном из эссе Рерих лаконично описал суть своего творчества. Спустя 100 лет он сам стал незабвенным героем культуры. Его славная биография порой может называться жизнеописанием. Сон легенд окружает его образ. Его картины пленяли взор красочностью, богатством палитры и широтой бесконечного горного пейзажа. Возвещая о начале нового века по тибетскому летоисчислению, направляя мысли зрителя от обыденности в заоблачную синеву далеких Гималаев, позволив на миг покинуть сумеречную Москву в ожидании перемен. Как можно в целом объяснить притяжение, которое мы испытываем к талантливым произведениям прошлого или современности? И есть ли нужда в подобных доказательствах? Ведь неужели недостаточно выраженной идеи в словах поэта или движения кисти художника, что по прошествию лет получают отклик у поколений? Сотни статей о Рерихе, выпущенных при его жизни, и другие сотни, написанные спустя годы авторами «Новой волны», в очередной раз показывают собственный уровень мастерства, доказывают ценность и независимость его искусства, повествуют о многогранности живописных образов и искренней вере в победу гуманизма над поглощающим мир пошлостью и невежеством. В первой половине XX века многие деятели искусства, науки и политики поддержали Рериха на разных этапах его жизни, охотно подписывали хвалебные письма и провозносили благодарные речи. Они подхватывали знамя мира и провозглашали пакт Рериха перед надвигающейся угрозой Второй мировой войны. Но ему не было места на родине. В те тяжкие годы испытаний, когда Россия проходила через горнило скорби. И вот, наконец, в 1960-е годы искусство Рериха с триумфом вернулось домой, в новую страну, о которой он грезил, будучи за рубежом. Его картины были приняты всем сердцем. Пожилые и молодые люди спешили увидеть. Многие были счастливы посетить выставки произведений Рерихов и сохранили в памяти эти моменты. Хочется верить, что не было разочарованных ощущений и утомленных взглядов, ибо радость искусства заключалась в их полотнах. Торжеством добра над злом, безмолвием и покоем иконописи Рерих, несомненно, близок к религиозному искусству. Духовной энергией и идеей увлекал он за собой. В начале XX века, когда единомышленники-символисты умели красиво писать о современном искусстве, в свет вышла очередная статья о Николае Рерихе, автором которой был Юргис Балтрушайтис. В присущей ему манере поэт пророчески описал основные черты творчества Рериха. Отличительной приметой всей живописи Рериха является ее общий оттенок, своеобразный и одной свойственный колорит. Этому художнику-тайновицу все безмерное в своей земной пестроте зрелище жизни открывается как бы в озарении неизреченного неземного света. Знаменательно, что своей отдельной краски Рерих черпает то из красочных глубин вечернего или предрассветного неба, то из таинственной области северного полуночного солнца, словом, отовсюду, где разлито волшебное, величавое и безмолвное пылание тайны. Ибо этого требует как его основное чувство мира, так и вся созерцательная природа его творчества. А в них-то главным образом и заключается вся самобытная сила и художественная тайна произведения Рериха. Феномен успеха выставок в СССР заключался в готовности общества принять идею художника. В тот момент новая Россия была способна по достоинству оценить в совокупности все многообразие его литературного, философского и художественного наследия. В данном случае речь идет о явном совпадении во времени творческого посыла автора с реакцией публики. В искусстве народ искал правды и находился в постоянном ожидании чуда, и в лучших традициях русской былины или восточной притчи Рерих явил эту возможность познания.